Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы сегодняшней программы. В Европарламенте отменен намеченный ранее показ фильма о Сергее Магнитском. С космодрома «Восточный» со второй попытки состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2-1А» с тремя спутниками на борту. Суд в Москве сегодня проводит предварительное заседание по делу в отношении художника-акциониста Петра Павленского за акцию «Угроза». Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Билл Браудер, сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 год был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций в России, вечером в среду сообщил в Твиттере, что в Европарламенте отменен намеченный ранее показ фильма о Сергее Магнитском. Ранее мать и вдова юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре 2009 года, выразили протест против намеченной на вечер 27 апреля премьеры фильма о нем, снятого российским режиссером Андреем Некрасовым. Как сообщает пресс-релиз проекта «Справедливость для Сергея Магнитского», в фильме Андрея Некрасова утверждается, что Магнитского в тюрьме не избивали, что он не свидетельствовал против российских чиновников и не расследовал хищение ими средств на общую сумму 230 миллионов долларов. В июле 2013 года юристы фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского посмертно признали виновным по делу о неуплате налогов. Адвокаты, коллеги и семья покойного настаивают, что уголовное преследование было незаконным. Они заявляют, что Магнитский оказался в тюрьме после того, как раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности сообщил, что часть денег, выведенных из России по этой схеме, оказалась на счетах близкого друга Владимира Путина, виолончелиста Владимира Ралдугина. Моя коллега Ирина Лагунина обратилась за комментарием к главе Hermitage Capital Уильяму Браудеру.
Была ли для вас неожиданная находка Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, обнаруженные им документы, подтверждающие, что деньги, схему вывода которых из российского бюджета вскрыл Сергей Магнитский, обнаружили на счетах одного из близких друзей президента Российской Федерации?
Нас всегда сильно удивляло то обстоятельство, что правительство России практически в полном составе предпочитает портить отношения с Западом, с Соединенными Штатами, с Европой, а не пожертвовать несколькими полицейскими среднего уровня. Хотя все обстоятельства убийства Магнитского и его смерти уже известны. Мы никак не могли понять, почему они заняли столь жесткую оборонительную позицию, почему они так упорно сопротивляются. Мы подозревали, что есть какая-то крыша, что кто-то на очень высоком уровне это покрывает. Но теперь становится понятно, что эти полученные преступным путем деньги пришли к людям, которые парят очень высоко, к людям, близким Путину. Это очень драматичное развитие событий, связанных с расследованием, потому что оно многое объясняет.
Вы, конечно, видели эту публикацию. Схема выглядит довольно сложной. Деньги переправляются в Молдавию, потом на Виргинские острова, потом в Великобританию, потом опять на Виргинские острова. Как вы, специалист по международным денежным потокам, оцениваете эту схему?
Она не настолько сложна, как выглядит на бумаге для человека, незнакомого с этой системой. Те, кто отмывает деньги, переправляют деньги через несколько стран, несколько компаний и несколько банков. Делается это, во-первых, для того, чтобы запутать следы, а во-вторых, для того, чтобы сыграть на том, что некоторые страны не сотрудничают друг с другом в правоохранительной области. Они надеются на то, что если они переместят деньги со счета на счет 4 или 5 раз, то на шестом счете эти деньги будут уже как бы чистые. В том смысле, что никто уже не сможет отследить обратно цепочку прохождения капитала. Но, к несчастью для тех, кто отмывает деньги, к несчастью для этих преступников, деньги оставляют несмываемый след. Он никогда не исчезает, записи остаются навсегда. И это сейчас преследует режим Путина в виде панамского досье. В целом и в виде дела Магнитского в особенности, потому что вся информация осталась и будет доступна. Они думали, что преступление сошло им с рук, а на самом деле оно навсегда оставило след.
Когда несколько лет назад мы говорили с вами о деле Магнитского, вы сказали, что такая сумма, 230 миллионов долларов, не может не оставить след в международной финансовой системе. За эти годы вы вскрыли части этой суммы, обнаружили их на частных счетах. Каково соотношение денег, которые вы отыскали, с тем, что было обнаружено в панамском досье и опубликовано Центром по исследованию коррупции и организованной преступности?
Мы уже 6 лет ведем расследование, куда ушли деньги, обнаруженные Сергеем Магнитским. Из 230 миллионов долларов, из-за которых его убили, за эти 6 лет мы нашли приблизительно 200 миллионов. Они разошлись по 11 странам. На основании нашего расследования мы направляли жалобы в правоохранительные органы. В ряде стран уже открыты дела, ведутся уголовные расследования. Почти 43 миллиона долларов заморожены на счетах в Швейцарии, во Франции и в других странах. Сумма, о которой идет речь в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, не так уж велика. Это всего 2 миллиона долларов. Но ведь расследование еще не закончено. Это только его первый срез. По мере того, как журналисты будут изучать эти бумаги, по мере того, как мы их будем изучать, они ведь будут 9 мая опубликованы, то есть будут находиться в открытом доступе, будут названы новые лица, скрыты новые связи, новые следы того, кто стал обладателем средств Магнитского, кто причастен к его убийству, кто получил деньги.
На сегодняшний день, если суммировать все расследования, кто является основным получателем этих денег?
Самая большая сумма, и в это сложно поверить, потому что это противоречит нормальной логике, была получена женщиной, которая дала санкцию на возврат налога. Ее муж от этого преступления получил на свой счет в Швейцарии 11 миллионов 700 тысяч долларов. Это полностью доказано и отслежено. Еще одна цепочка — ее заместители, которые, как и она, подписывали документы и поддерживали ее работу, получили каждый по полмиллиона долларов. Деньги были переведены, чтобы выкупить квартиры в Дубае, в центре, построенном группой Кемпински. На самом деле, получателей этих денег не так уж и мало. Но, повторяю, с течением времени их имена обнародуются, работают следственные органы, замораживаются счета, и в конечном итоге у всех тех, кто участвовал в этом преступлении, будут проблемы.
Но на данный момент проблемы пытаются создать вам. Похоже, что компания с целью показать, что Сергей Магнитский не человек, который вскрыл и пытался предотвратить хищение из государственной казны, а преступник, укравший деньги, как и вы, впрочем, только усиливает. Например, в Европейском парламенте представлен фильм, показывающий кремлевскую версию дела Магнитского. Как вы это прокомментируете?
Чем больше этой компрометирующей финансовой информации, в которой, как и в убийстве Магнитского, замешан режим Путина, будет появляться, тем более интенсивную пропагандистскую кампанию против меня они будут проводить. Это уже происходит. Несколько недель назад они выпустили на экраны телевидения безумную историю о том, что я агент ЦРУ, работающий на дестабилизацию России, убийца. Теперь они нашли бывшего оппозиционного документалиста, который переметнулся на сторону режима. И он в фильме утверждает, что все, что известно Европе о Магнитском, неправда. Что мы с Магнитским преступники, а доблестные российские правоохранительные органы — жертвы наших действий. Мне кажется, это признак их слабости, их отчаяния. Мало кто верит в эти сказки здесь. Но чем больше они это делают, тем больше мы понимаем, что попали в точку.
Я видела, что вдова и мать Магнитского отправили письмо протеста в Европейский парламент по поводу этого фильма. У Магнитского остались мать, жена и сын. Как все это на них отражается?
На них отражается очень сильно. Должен сказать, что больше всего в этом показе фильма в Европарламенте меня огорчает то, какое влияние подобные вещи оказывают на семью Магнитского. Сергей Магнитский был мужем, сыном и отцом. Его отняли у семьи и по сфабрикованному делу посадили в тюрьму. Его пытали, ему не давали свиданий с семьей, а потом убили. Им пришлось переживать боль от того, что их любимый человек умер, и умер такой страшной смерти. Потом им пришлось пережить боль от того, что российское правительство пыталось все это скрыть и замести следы, что было засвидетельствовано многими международными организациями. Им пришлось пережить боль сокрытия преступления. А теперь еще им приходится переживать боль от того, что преступление покрывается уже не только российским правительством, но и женщиной по имени Хайди Хаутала, депутатом от партии «Зеленых». Она считается активистом в борьбе за права человека, а поддерживает вот такой фильм, чтобы политик создавал такой психологический удар для родственников жертвы преступления. Это просто непростительно.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал глава и создатель инвестиционной группы Hermitage Capital Уильям Браудер.
С ним беседовала Ирина Лагунина, а я напоминаю, что в итоге фильм в Европарламенте показан не был. В четверг утром с космодрома «Восточный» со второй попытки состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-21А» с тремя спутниками на борту. Первый запуск, запланированный на утро среды, был отменен за полторы минуты до старта из-за сработавшей автоматики. 27 апреля космодром «Восточный» посетил президент России Владимир Путин. Он решил задержаться там до того момента, как ситуация с переносом первого пуска прояснится. Строительство космодрома «Восточный», которое обошлось российским налогоплательщикам в 400 миллиардов рублей, называют одним из самых коррупционных проектов последних лет. Оно началось в 2012 году и в 2015 должно было завершиться, но помешали масштабные хищения. По данным Генпрокуратуры, при строительстве было украдено 7,5 миллиардов рублей. В результате проведенных проверок следственные органы завели более 20 уголовных дел, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством. Строители «Восточного» несколько раз объявляли забастовки и голодовки из-за задержек зарплат. Сергей Жуков, руководитель кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково», космонавт-испытатель, рассказал нашему научному обозревателю Сергею Добрынину, зачем на месте закрытого военного космодрома «Свободный» понадобилось строить гражданский космодром «Восточный», из каких соображений была выбрана именно эта территория и следует ли из появления новой площадки для космических запусков отказ от использования Байконура.
Первый вопрос. Зачем, собственно, нам вообще нужен был большой новый космодром?
Первая вещь – это все-таки политические соображения. Разговоры о большом космодроме начались еще в 92-93 годах, когда были неясны отношения с Казахстаном. Ну, собственно, они в какой-то степени продолжались эти годы. На «Свободном» была хорошая площадка, это я могу отдельно описать. В 2007 году, в связи с тем, что президент закрыл космодром «Свободный», но по сути, это закрыл второй испытательный центр Министерства обороны, который был на базе так называемой 27-й дивизии ракетных войск стратегического назначения. Был всплеск активности политиков и общественных деятелей, которые еще раз вернулись к судьбе этого космодрома и доказали, что необходим все-таки самостоятельный, независимый выход в космос. А опираться на Плесецк в части полномасштабной космической деятельности не представляется возможным. Это северный космодром, оттуда запускать на низкие наклонения это энергетически невыгодно, и поэтому нужен был космодром. Вот это главное было соображение. Соотношение с Казахстаном у нас хорошее, и длительная аренда, там 115 миллионов долларов аренда, она разумная и так далее. Но стратегически вкладываться в развитие новой инфраструктуры не на своей территории, все-таки, согласитесь, было бы неразумно.
Вы упомянули, что вы расскажете, чем была хороша площадка космодрома «Свободный».
Было же несколько волн поиска. Сначала искали площадку для дивизии 27-й. Это самая восточная часть ракетных войск стратегического назначения была. Для нее искали площадку еще, по-моему, в 50-е и 60-е годы. Там, по-моему, если мне память не изменяет, работы по созданию Углегорска и вот самих шахтных установок начались в году в 66-м. Просматривали много моментов. Должна была быть широта достаточно южная, потом возможность связи по разным магистралям, в том числе по водным, не подвержены сейсмике, а там трясет, вообще говоря, потряхивает. И вот эту площадку нашли. Она была ближе всего к потенциальному противнику, она ему грозила и так далее. Когда стали искать площадку для космодрома, была, по-моему, комиссия маршала Яшина. Маршал Яшин тогда направляли людей, и они смотрели это все дело. В 2007 году повторили. Просмотры геостратегические и баллистические. Тут еще несколько моментов. Это достаточно южная широта, почти как Байконура, раз. Но вы понимаете, да, что вот Земля вращается, и скорость вращения каждой точки Земли, она максимальная на экваторе. Поэтому подбросить пращу вверх с экватора проще всего. Меньше надо топлива. Чем севернее, тем труднее. То есть там уже как бы фактор радиальной скорости вращения, он не играет роли. Второй момент. Поля падения. Поля падения должны быть выбраны, исходя из того, чтобы полет не протекал по территории другого государства, поскольку, ну, допустим, Оренбургскую область, если взять, да, то мы на территории Казахстана. Там нужно же поля падения отчуждать и за это дело платить. И договариваться с другим государством. Там экологический ущерб может быть при, там, поливах, например, там, топлива и так далее. Здесь все в этом смысле хорошо. Причем для всех трасс. Как для относительно южных, когда вот старт идет на МКС это 51,6 наклонения. Так и для достаточно северных. Вот для геостационара 62,8. То есть он стреляет севернее. И для полярных орбит, которые вообще стреляют на самый север, там везде, в общем, полями падения первых ступеней, вторых все в порядке. Теперь дальше сейсмика. Выбирали в качестве конкурента Совгавань Ванина, вот этот район, морской, приморский. Здесь не получилось и по сейсмике. Дальше транспортная связанность. Там рядом проходит Транссиб, буквально в нескольких километрах там станция 4 семерки от Москвы, 7777 километров. Там рядом проходит федеральная трасса Чита-Хабаровск. Там рядом, буквально в 3-4 километрах от старта, река Зея, которая едва ли не полноводнее Амура. И в этом смысле тоже все нормально. Вот по комплексу качеств было выбрано это место. Поля падения, ведь смотрите, вот если стартует Байконура, там первая ступень — это, как правило, степи казахские. Вторая ступень — это уже Алтай. И там довольно много неприятностей с этим связанных. Все-таки в Горном Алтае хоть и не очень заселено, но люди-то живут, и там бывали разные неприятности. Дальше, если там какие-то перелеты, это Китай. Если штатно садятся космонавты, то в случае с Байконуром они садятся в горах Алтая. Ну, был такой случай, когда они вышли на орбиту, Лазарев с Макаровым. Вот они там чуть-чуть не погибли, потому что спускаемый аппарат на склон горы упал и зацепился, к счастью, с тропами парашюта за какой-то там или камень, или дерево. Так бы кувыркались на километр вниз. Вот. В этом смысле все более-менее нормально. Мне не совсем, правда, понятно, где будут места посадки космонавтов. Они, скорее всего, на тайгу попадают. Но этот вопрос мои коллеги наверняка отработали. Я просто не знаю.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что сейчас для низкого наклонения орбит получится, что ступени будут падать в океан?
Да.
А это экологическую опасность не представляет?
Ну, ступени падают на землю. Это тоже представляет опасность. Да, безусловно. Ну, вы знаете, американцы этим регулярно занимаются. И есть такой Джефф Безос, миллиардер. Я недавно узнал, он начинал с того, что, ну, кроме своего бизнеса, приближение к ракетной технике, он начал с того, что он нанял судно с сонаром и разыскивал и поднимал ступени Сатурна V, когда вот была лунная программа, вот эти огромные ступени, как я понимаю, с шумным плеском падали в воду, потом обрастали ракушками. Вот он их вытаскивал. Да, вред есть для экологии, безусловно.
Правильно ли я понимаю, что еще космодром Восточный станет удобной площадкой для запуска именно тяжелой ракеты?
Абсолютно правильно, да. Старт ангары есть на Плещевске, но это для специальных, для военных задач. А будут строить его на Свободном. Да, они рядышком расположены будут, ну, в разных точках с стартом Союза. Но монтажные и испытательные корпуса там будут вместе построены, примыкать друг к другу.
А в чем преимущество Восточного перед Байконуром в свете запуска ангары?
А просто мы закладываем ангару на своей территории. Но все-таки, вы знаете, политика — штука тонкая, геополитика тоже. Мы вот видим, что произошло с Украиной. У нас сегодня все хорошо с Казахстаном, но это, на мой взгляд, во многом основано на личности президента. И как повернется колесо потом политики, я бы очень хотел, чтобы мы с Казахстаном оставались навечно друзьями, но опыт других стран, все-таки и в отношении с другими странами бывшего Советского Союза, должен нас чему-то научить.
А как вы оцениваете техническое оснащение под построенную космодрому?
Я считаю, что техническое оснащение, безусловно, хорошее, но монтажно-испытательный корпус очень хороший сам по себе. Вот давайте так вот рассмотрим. Трансбордер, по-моему, там называется такая тележка, которая позволяет ракету перевозить из цеха в цех. Это новация. Мобильная башня обслуживания позволяет накатывать головную часть в том случае, если требования разработчиков от головной части, ну то есть я имею в виду спутника, таковы, что надо вертикально это делать. Это мы повторяем то, что сделано на Куру, ну в том числе с нашим усилием и участием. Космодром получается более дорогой, да, безусловно, чем южная, но так, я извиняюсь, но это же север, это зимы, здесь требования по бетону совсем другие требования по зданиям, другие требования по дорогам, другие, потому что здесь лед тает и замерзает, и все это разламывает по весне. Ну, там много таких моментов, которые говорят, что северный космодром становится дороже.
Байконуром мы продолжим пользоваться, даже если...
Безусловно. Да. Байконуром мы продолжим пользоваться. Старты идут у нас, по-моему, на 50 лет. Договор аренды, и в этом смысле, если будет нагрузка снижаться с Байконура, то только постепенно. Тут логистика, возможно, будет выгоднее восточная, но ведь это же надо инфраструктуру еще создавать. Как правило, предприятия, которые там делают запуски свои регулярные, ну, скажем, вот как по ГЛОНАССу, они же создают, они строят свои корпуса. То есть все, я думаю, будет меняться эволюционным путем.
Но нельзя сказать, что Восточный строится как запасной аэродром, что он будет простаивать, а все будет дальше происходить на Байконуре в основном.
Слушайте, ну, у японцев 3 космодрома, у китайцев 3 или 4 этих космодрома. У американцев есть Канаверал, конечно, как основной космодром, но частные компании со своих стартов запускают. В том, что есть небольшая сеть космодромов, ничего страшного нет, абсолютно. Значит, будет более равномерно нагрузка между ними распределена.
Рассказывал Сергей Жуков, с ним беседовал Сергей Добрынин. Мещанский суд Москвы сегодня проводит предварительное заседание по делу в отношении художника-акциониста Петра Павленского за акцию «Угроза», во время которой он поджег двери здания ФСБ на Лубянке. Павленский был задержан 9 ноября. Ему предъявлены обвинения по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Параллельно с этим Преображенский суд Москвы рассматривает дело по другой акции Павленского под названием «Свобода». Его обвиняют в вандализме за поджог автомобильных покрышек на Малоконюшенном мосту в Санкт-Петербурге в 2014 году. Павленский в этом разбирательстве не участвует. Однако, когда суд предложил закрыть дело за истечением срока давности, художник через своих адвокатов выступил против этого. Защита начала допрашивать свидетелей, среди которых оказались и секс-работницы. По словам адвоката Павленского, этот суд – продолжение его политического искусства. Подробнее о судебных перспективах Петра Павленского корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова побеседовала с правозащитником, бывшим директором музея и общественного центра имени Сахарова Юрием Самодуровым.
Поведение Павленского в суде, прежде всего, это его задача защищать какие-то принципы, которые для него важны, а не стремиться минимизировать наказание. И это главная особенность этого суда, что подсудимый не ставит своей целью получить максимально низкое наказание, а его задача защитить определенные принципы. В связи с этим, в прямом и очевидном смысле слова, этот процесс можно назвать политическим, потому что по самому смыслу дела принципы люди защищают на политических процессах, а в обычных процессах люди защищают свою невиновность.
Вот тот факт, что Павленский отказался, например, в суде вообще разговаривать, отвечать на вопросы суда.
Дальше это уже детали. Ну ведь адвокаты говорят, и он обсуждает с адвокатами то, что они говорят, я думаю. Вполне возможная линия поведения. Она определяется, видимо, тем, что он не считает нужным на данной стадии процесса что-то пояснять там и так далее. Даже то, что подсудимый молчит, это значит, что он не собирается защищать свою невиновность. Человек защищает то, что он сделал. Человек защищает свое дело. Как он это делает? Это можно делать по-разному. Просто мой опыт участия в двух судах «Осторожно, религия» и «Запрет на искусство» в качестве обвиняемого мне показывает, что действительно можно себя вести по-разному, но главный водораздел проходит между подсудимым, который стремится к тому, чтобы вылезти сухим из воды, и между подсудимым, который стремится защитить свое дело и те принципы, в которых он верит и, вообще говоря, исповедует.
Но можно ли сказать тогда, что такой суд – это продолжение акционизма Петра Павленского?
Это я не знаю. Я же не художник, я гражданский активист с опытом подсудимого на политических процессах по выставкам «Осторожно, религия. Запрет на искусство» 2006. Но мне не приходило в голову превращать это в художественную акцию. Но, наверное, художнику может такое приходить в голову. Но, наверное, на тех, кто в зале присутствует, это производит сильное впечатление. И поэтому так много вопросов. Но поскольку я не был в зале, сужу за процессом со стороны, для меня главное не то, что он молчит, а для меня главное, что он не стремится к тому, чтобы суд его оправдал, признал его невиновным. Но молчание – это тоже способ, вообще говоря, выстраивать определенные отношения с судом, который ты считаешь, вообще говоря, несправедливым, неправильным. Самое главное, что этот способ допускает закон. И не он первый это делает, и не последний.
Как вы думаете, его могут оправдать?
У него же несколько судов. То, что суд по акции с покрышками происходит в Москве, для меня это нонсенс вообще. И я думаю, что раз он происходит в Москве, то, скорее всего, его, конечно, признают виновным. А вообще покрышки на мосту, никакого материального ущерба никому их поджог просто не принес. Можно квалифицировать это как нарушение какого-то общественного порядка. Во всяком случае, нарушение общепринятого, скажем так, в течение дел. Но все это ерунда, вообще говоря. Максимум, что может быть, штраф, какой-то, так сказать, небольшой. Вот и все. Ну, это если нормальный суд. А поскольку суд, ну, процесс-то политический. И процесс политический не только в силу позиции Павленского, но и процесс политический в силу, ну, того, что он арестован в связи со второй акцией. И понятно, что вторая акция, поджог дверей ФСБ, она настолько важна, настолько значима, настолько яркая, самая, ну, наверное, яркая акция в сфере public art, ну, последних там 2-3 лет. Ее можно сравнить только с выступлением вот Пусси Райт на Амвоне, вот в храме Христа Спасителя, там с песней там «Богородица Путина прогони», «Черный клобук», там «Золотые погоны». Более ярких акций не было вообще в истории нашего вот отечественного public art'а. Но он покусился вообще на... Ну, это вот как Кощеева игла. Все наше кощейство, все наши наиболее серьезные преступления вот в отношении десятков миллионов людей, они же совершались сотрудниками органов НКВД, ГПУ, там МГБ, КГБ. ФСБ себя объявляет открыто их правопреемником. Как бы не... И Павленский выступил против этого. Нельзя объявлять себя правопреемником преступных организаций. То есть он такие как бы создал образ, ну, входа в ад, вот горящие двери, ночь. Хотя, опять же, с точки зрения правовых последствий, вот юридические оценки, не только с моей точки зрения, это разделяет, ну, громадное число художников. Было ведь письмо, которое подписано 130 деятелями современного искусства, художниками, галеристами, музейщиками, кураторами, масса имен первого ряда, вот, которые, ну, людей, которые занимаются современным искусством, подписали это письмо, и они расценивают вот эту акцию с поджогом дверей ФСБ как художественный жест, а не как вандализм. Причем значимый художественный жест, смысл которого именно, ну, привлечь внимание к тому, что невозможно в правовом государстве, чтобы существовала организация, которая объявляет, ну, миссией которой вроде бы защита государства, да, ФСБ, Федеральная служба безопасности государства, а она объявляет себя правопреемником преступных организаций. Невозможно. Как бы чисто технически, действительно, эта акция, она, кстати, это был намеренный поджог дверей ФСБ, но этот ведь пожар продолжался несколько минут, и на это, сказать, собственно говоря, и вся строилась. Это же не было поджог зданий ФСБ. Ну, плеснули бензином, и, как бы сказать, ну, загорелись двери, через несколько минут они были потушены. Но вот этот образ, который за эти несколько минут был создан, ну, одинокий, вообще говоря, беззащитный человек стоит на фоне горящих этих дверей входа в ад, вот, адских дверей, да, с канистрой бензина в руках, и это же было снято на видео, и это видео разошлось везде, это же была документация этой акции. То есть, я говорю, 130 деятелей современного искусства считают эту акцию художественным жестом, который, безусловно, сказать, принадлежит сфере искусства, сказать, в сфере вот высказывания, ну, искусство может делать и такие вещи. Но поскольку там действительно есть поджог, ну, и в этом плане это действительно нарушение общественного порядка, но все-таки иск должен быть какой-то соразмерный тому, что было. Ну, значит, надо, чтобы ФСБ, с моей точки зрения, с точки зрения людей, которые вот подписали это письмо, я один из подписавших его, ну, просто должен быть иск ФСБ о возмещении материального ущерба в размере, ну, стоимость реставрации этих дверей. Причем реставрация самая, я бы сказал, незначительная. Ну, просто там что-то закопчено. Это не акт вандализма. Ну, вместо этого вот из этого делают, в общем, какое-то невероятное, ну, покушение на основы, вообще, сказать... Ну, ФСБ — это у нас самая сакральная, как бы, такая точка в государстве. Вот человек, который покусился открыто, сказал, что я не боюсь, я считаю, что эта организация преступна, и выразил это в такой очень яркой художественной форме. Конечно, он себя, ну, вышел, как Давид вышел на борьбу с Голиафом. Но мне кажется, что приговор, конечно, будет обвинительным, но вопрос, каким он будет. По-любому, как ни крути, процесс политический и со стороны государства, и со стороны Павленского. Вот, речь идет о принципах. И вот в этом письме, которое подписали 130 художников защиты Павленского, там тоже речь идет о принципах. Там дана принципиальная оценка этой акции. Ну, нет одной причины, вот какой-то главной причины, по которой то или иное какое-то вот историческое событие, ну, происходит. Вот здесь сошлось, ну, масса причин. Вот и смелость этого человека, и то, что это здание ФСБ, и то, что в нашей стране такая ситуация, когда ФСБ начинает закручивать гайки, вообще говоря, принимаются там репрессивные законы, там сейчас там создана национальная гвардия, которая проводит учения по разгону массовых митингов. Ситуация такая, что искрит, он вот попал в болевую точку. Все это понимают, вообще говоря. Я просто уверен, и я думаю, хотя я не могу этого доказать, ну, считают, что это мое вот, ну, экспертная оценка, мое личное мнение, что каким будет приговор, будет решать не судья. Так же, как на процессе Ходорковского это решал не судья, так же, как на процессе Пусси Райт это решал не судья, а я думаю, что это решалось в администрации президента. От судьи может зависеть только решение, ну, насколько сажать. А сажать, не сажать, решает не судья.
Рассказывал Юрий Самодуров, с ним беседовала Наталья Джанпаладова. В Турции временно заблокирован доступ к сайтам российского информагентства «Спутник». Решение принято управлением по телекоммуникациям и связи на основании закона о вещании. Окончательное решение должен принять суд после проверки и юридической оценки деятельности ресурса. Запрещен въезд в страну директора турецкого представительства «Спутника» Турала Керимова. Он лишен журналистской аккредитации, его вид на жительство аннулирован, рассказывает Елена Солнцева.
Стамбульский журналист Ахмед Каяш считает, «Спутник» был закрыт за распространение информации, которая угрожает национальному суверенитету и целостности страны.
«Спутник» заблокировали сразу после прямой линии Владимира Путина, который в своем выступлении в очередной раз сделал выпады в адрес нашей страны. Он, в частности, заявил, что на юго-востоке Турции фактически идет война. Турецкие власти активно поддерживают радикальный экстремизм, а отдыхать в Турции стало очень опасно.
После того, как лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил уничтожить Турцию атомной бомбой, сброшенной в Босфор, многие жители Центральной Анатолии стали запасаться солью, мукой и спичками, как в преддверии настоящей войны. Стамбульский художник-карикатурист Осман Курт считает, что между Турцией и Россией идет настоящая медиа-война.
Турецкий интернет переполнен карикатурами на российского президента, который в форме офицера КГБ привлекает на свою сторону новых союзников с пистолетом в руках. Блогеры шутят, что Путину это удается. Ведь его главной задачей во время работы в Восточной Германии была вербовка шпионов для получения информации о деятельности западных разведслужб. В новых реалиях, которые напоминают времена холодной войны, бывший офицер КГБ пытается формировать глобальный альянс из тех стран, которые недовольны Западом. Путин предлагает новые ядерные реакторы исламскому Ирану, подписывает газовые контракты с коммунистическим Китаем, защищает сирийского диктатора.
Турецкие СМИ обвиняют проходящие через Босфор российские суда с военным грузом для Сирии в показной игре мускулами, неуважении турецкому государству, попытках создать провокационные ситуации. В ответ российские средства информации распространяют информацию о том, что власти Турции хотят закрыть проливы для российских судов, безо всяких причин задерживают в проливах российские военные и гражданские корабли. Стамбульский блогер и фотограф Альпер Балер, который следит за перемещением российских военных кораблей, отмечает, что проливы перекрываются только во время непогоды или из-за сильного шторма. Это случается еще и потому, что суда в Босфоре могут двигаться только в одном направлении. Так что приходится долго ждать, говорит он.
Многочисленные протесты в России вызвала информация об усилении охраны российских кораблей. Такой контроль – обычное дело в проливах. Его осуществляют в целях безопасности, во избежании возможных террористических атак. Представьте, что произойдет, если российское военное судно будет атаковано в самом центре Стамбула. На каждом таком корабле находится очень много оружия. Военные могут начать ответные действия, и начнется война. Во избежание каких-либо инцидентов во время прохождения военных судов через Босфорский пролив на берегу выстраиваются полицейские и жандармы. Каждое заходящее в пролив военное судно сопровождает вертолет и береговая охрана. Они демонстративно отворачивают в сторону свое оружие.
Нынешней зимой турки выдворили из страны несколько членов съемочной группы программы «Специальный корреспондент» телеканала «Россия». Журналистов задержали в приграничной юго-восточной провинции Хатай, где расположены лагеря сирийских беженцев, в которых, по данным турецких СМИ, проживает более 1,5 миллиона человек. По сообщениям российских газет, задержание и последующее выдворение телевизионщиков было незаконным и произошло безо всяких на то причин. Анкара якобы испугалась вскрытия корреспондентами неудобных для правительства фактов об осуществляемой ими незаконной деятельности и вербовке экстремистов для запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Однако турецкие средства информации сообщали, что российские журналисты были депортированы за нарушение правил деятельности иностранных журналистов, распространение ложной информации и фабрикацию интервью. Вот что сказал мне стамбульский журналист Ахмед Кая.
Ситуация в Сирии остается одной из главных проблем в отношениях между Турцией и Россией. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган называет Башара Асада в числе своих главных врагов, требует его немедленной отставки, оказывает помощь сирийской оппозиции, открывает границы мирному населению, которое бежит из страны, спасаясь от насилия. Однако Владимир Путин заинтересован в сохранении сирийского режима, который считается одним из самых преданных союзников России во всем арабском мире.
Ранее российские журналисты въезжали в Турцию свободно, безо всяких виз, как обычные граждане. Достаточно было получить временную аккредитацию в Главном управлении печати и информации. Однако после начала российско-турецкого конфликта правила пребывания российских журналистов в Турции были резко ужесточены. На работу им необходимо предоставить в дипмиссию ряд документов, в том числе письмо от руководства СМИ на турецком или английском языках, в котором должны быть указаны цель визита, места и сроки посещения, а также имена тех, у кого будут браться интервью. Сегодня на многих турецких сайтах пасутся кремлевские тролли, говорит мне Серкан Инджи, модератор популярного турецкого интернет-ресурса. Они получают заработную плату от российских властей, неплохо владеют турецким языком, пытаются влиять на деятельность популярных турецких интернет-ресурсов и заняты дискредитацией турецкой власти. Существуют хорошо скоординированные интернет-компании, которые распространяют новости в сети. Для этой цели в турецком Фейсбуке и Твиттере созданы сотни фальшивых аккаунтов. Их становится все больше по мере ужесточения информационной войны. Целые армии пророссийских виртуальных бойцов умело разжигают нужный пожар, используют поддельные источники, участвуют в бесконечных виртуальных спорах на разных сайтах и в интернет-сетях. Они обвиняют турецкие власти в поддержке террористов, в торговле нефтересурсами с ИГИЛ, которые якобы отправляют свою нефть в Турцию из Северного Ирака, говорят, что террористические акты в Турции минувшей зимой были организованы с участием силовых ведомств страны, разжигают конфликты с представителями курдского меньшинства, умело фабрикуются слухи, придумываются самые нелепые новости, говорит житель Анталии Мехмет Сертач.
В самый разгар турецко-российского конфликта в социальных сетях появилась информация о том, что русскоязычным жителям опасно находиться в Турции. Против них якобы могут готовиться различные провокации. Автор одной публикации в интернете призывал всех россиянок, проживающих в Анталии, оставить своих турецких мужей, собрать вещи и отправляться с детьми на местный пляж. Под покровом ночи их якобы должна поджидать российская субмарина, снаряженная по приказу Владимира Путина для спасения соотечественников. Многие женщины были настолько напуганы, что вправду забрали детей и отправились ожидать подводную лодку, которая должна увезти их в Россию.
Некто под псевдонимом Фуат Аавни публикует в интернете материалы скандального характера, разоблачающие турецкие власти, которые часто публиковались и на «Спутнике». Кто он такой, никто не знает, говорит Серкан Инджи, модератор популярного турецкого интернет-ресурса.
Вся Турция следит за сообщениями о ВНИ в социальной сети Twitter. Блогер якобы получает информацию из самых высокопоставленных турецких источников. Однако многие специалисты считают, что он получает данные от российской разведки. Он пишет, что Эрдоган намеревался напасть на российский самолет еще с начала антитеррористической операции в Сирии. Турецкие власти якобы сделали это по заданию НАТО и ожидали, что Россия ответит, и начнется война между двумя государствами.
При этом эксперты находят много общего в общественной и политической жизни обеих стран, которыми вот уже более 10 лет управляют сильные авторитарные лидеры. Как и в России, в Турции растет антизападная риторика, а вместе с ней и изоляционистские настроения. Исламистская официальная пропаганда уверяет, что страна находится в кольце врагов и должна отдалиться от Европы. Да и по индексу свободы прессы страны находятся не так далеко друг от друга. Турция стоит на 149-м месте, а Россия на 152-м. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Евросоюз назвал запрет меджлиса крымско-татарского народа серьезной атакой на права крымских татар и свидетельством дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму. Во вторник подконтрольный России Верховный суд Крыма признал меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность на российской территории. Таким образом, был удовлетворен иск крымского прокурора Натальи Поклонской, которая обвинила меджлис в антироссийской деятельности. На эту тему мой коллега Владимир Карамурза побеседовал с политологом Валерием Хомяковым.
Конечно, у каждого народа, в том числе и у русского, в годы войны были, ну, мягко говоря, предатели, коллаборационисты, как угодно их можно назвать. Ну, они были среди чеченского народа, были среди крымско-татарского. Но из-за этого не должны страдать народы. А тут мы наблюдаем просто массовая попытка представить весь крымско-татарский народ, как и другие, калмыки, в частности. Я жил в детстве в Алтайском крае, у меня был друг калмык, который был туда вместе с семьей выселен. Это было очень давно. Потом, когда разрешили, они вернулись в Калмыкию. Здесь история более трагическая, поскольку крымские татары смогли вернуться в Крым уже где-то очень-очень относительно недавно, по современным меркам, где-то в конце 80-х. Поэтому, конечно же, это оскорбление, это не только оскорбление. На них в быту смотрели как неких предателей, наймитов, фашистов, и все это, конечно же, сказывалось на взаимоотношениях крымских татар в том обществе, в всех кругах, где они жили. Поэтому, конечно же, это сталинская вот такая попытка взять, представить народ, целый народ в виде врага своего собственного отечества, она, конечно же, ужасна. К сожалению, то, что мы наблюдаем сейчас, отчасти смахивает на это. И вот недавнее решение, о котором вы, Владимир, сказали, хотя ему предшествовал достаточно длительный процесс, ведь, надо сказать, не просто так, с бухты-барахты, с подачей госпожи Поклонской, все это появилось. После того, как Крым был присоединен к Российской Федерации, насколько мне известно, стали создаваться вот эти параллельные структуры. Параллельные структуры, которые, крымско-татарские, там штуки три было создано. Вот за эти два года, которые присягнули на верность Москве, совсем согласились. А отсюда вроде бы создается попытка, ну, внешне, если смотреть извне, то вроде как некая иллюзия, что, ну, подумаешь, там какой-то меджлис, как там орган, созданный там Курултаем в свое время. Что на самом деле крымские татары все тут вокруг наместника Кремля в Крыму, господина Аксенова. На самом деле, на мой взгляд, это все обстоит дело не так. Подобного рода вещи практикуются, практиковались и будут практиковаться. Что, на мой взгляд, не приводит к тем попыткам, к тем результатам, о чем вот эти инициаторы замышляли. Расколоть крымский народ не удастся. Да, будут отдельные люди, которые, как и в годы войны, о которых мы говорили, сотрудничали с оккупантами, с немецкими, так и здесь. Но в целом народ, как мне кажется, крымский един, он един в своем желании сохранить свою самость, свою самобытность, свои обычаи. Он един в желании не подвергаться давлению, будь то из Москвы или из Киева, еще откуда. Это закаленные люди. Это в генах у этих людей постараться сохранить свое достоинство. Здесь мы видим попытки растоптать это достоинство, попытки крайне неуклюже, о чем, собственно говоря, Евросоюз и достаточно справедливо заметил.
Вы помните, что после депортации, по-моему, только два народа не восстановили государственность. Это немцы Поволжья и крымские татары. Почему вот в Советский Союз Хрущев... боялся им вернуть государственность?
Трудно сказать, из-за чего это происходило, хотя многие города в той же Саратовской области, где жили немцы Поволжья, была республика немцев Поволжья в свое время, до войны. Видимо, тогдашние руководители Советского Союза, они опасались, что тут создастся некий анклав, который может в силу своего недовольства тем, что их согнали в свое время с насиженных мест, создать какую-то вот такую структуру, которая может быть таким, ну, суммарным диссидентом в том советском смысле этого слова. Отсюда вот эти опасения, видимо, были. И да, чеченцы получили, калмыки тоже вернулись на свою землю, обрели, по крайней мере, ту государственность, которую они сейчас имеют в виде республик в составе Российской Федерации. Вот. А украинских татар и у немцев Поволжья, конечно, судьба оказалась более трагичной. И если у немцев, многие из них, я знаю, уехали просто на историческую родину, закон Федеративной Республики Германии позволяет, этнический немец считается фактически гражданином ФРГ, то у крымских татар здесь, конечно же, ехать-то и особо некуда. И в основном, конечно же, ну, кто-то уезжает, понятное дело, в силу разных причин, но в основном, конечно же, они как-то привязаны к этой земле, где они, в общем-то, родились, поскольку немцы все-таки там образовались на территории
Поволжья,
да, нынешней Саратовской области, в силу того, что они оттуда приехали, там, при Екатерине, и раньше, и позже, и так вот, такие поселения там были организованы, то крымские татары, они, Крым для них это земля обетованная, они оттуда родом, значительно раньше, нежели туда пришли русские войска. Поэтому, конечно же, вот это отличает судьбу немцев Поволжья от судьбы крымских татар, которые, к сожалению, пока не столь радостные, как хотелось бы.
Валерий Алексеевич, похоже, что вот практически весь народ поставили вне закона тем самым.
Получается так. По крайней мере, то, что мы сейчас видим, и как, видимо, не приведи Господи, будут развиваться события о том, что там крымский татарин, это значит, ну, как вот сейчас бандеровец, да, там, откуда-то западная Украина. Значит, фашистские бандеровец, а тут их наймиты сидят в Крыму. Вот какова будет, как мне кажется, сейчас подача наших великих, в кавычках, пропагандистов, которые сейчас, думаю, эту тему там, крымского татарского народа могут ухватить и подавать их как продажные наймиты украинской хунты киевской и этого Запада, Госдепа и всего остального. Мы это видели на других примерах, и, к величайшему сожалению, для нас, для обычных там, граждан России, ничего хорошего в этом нет. Потому что когда-то все заканчивается. И это желание вот этой машины, которая пожирает или пытается пожрать все инакомыслие или всех тех, кто людей, которые считают, что мы совершили огромнейшую глупость по поводу Крыма. Дальше эта машина будет поедать уже и в Москве, и как это и делается, собственно говоря. Поэтому ничего хорошего нет. Но я задаюсь другим вопросом. А для чего это нужно вот этим инициаторам? Ну, не получится весь народ в тюрьму не посадить. В этом Сталин убедился, пытался, не получилось. Ну что, кто-то думает, что у Путина это получится? Нет, не получится. Рано или поздно вся эта история закончится, и репутация нашей страны в силу того, что руководство так себя ведет. Я не думаю, что это решение Кремля, на самом деле. Я думаю, что вызревало оно в недрах красивой головки у госпожи Поклонской. Ее быстрый политический взлет, карьера, она сейчас чуть ли не самый популярный человек у нас в России. Я бы на месте господина Чайкина побеспокоился за свое кресло. При таких перспективах она может спокойно переселиться на Большую Дмитровку, где находится генпрокуратура. При таких. Ну, нельзя идти на поводу у амбиций, пусть и такой симпатичной молодой дамы в прокурорской форме. Ущерб значительно выше. Не подавите вы крымско-татарский народ при всем вашем желании. Еще раз повторюсь, это в генах сопротивления у этих людей. Их сталинская жизнь воспитала, и послесоветская отчасти. Я помню, когда все это начиналось, тогда президент Крыма был Юрий Мешков, и Сергей Цеков, по-моему, был председатель, по-моему, Верховного Совета. Вот. Я помню эти времена прекрасно, по-моему, сколько тогда был один из руководителей Демпартии России, и они, многие из них, пытались встретиться с Николаем Ильичем Травкиным, тогдашним лидером, а тот отправлял их ко мне, мол, поговори там, вот, Юра Мешков приедет. Я говорю, кто такой? Ну, президент Крыма. Ну, я не не помню, встречался я с ним или нет, с Эковым точно встречался. И вот он тогда мне рисовал ужасные картины. Что где вернулись крымские татары. Пытаются отобрать земли. Ну, они не пытаются отобрать, они просто хотят вернуться там, откуда их согнали в свое время, вполне незаконно. С этими ужасными картинами он тут не только ко мне, я полагаю, я был, может быть, один из там тех людей, с кем он начинал, а дальше ходил по тогдашнему Верховному Совету и, судя по всему, вот пытался подать, что вот тут помогите нам, нас там сейчас эти крымские татары сгонят с мест несчастных, защитите нас и все остальное. И эту вот эту вот версию, или миф, который тогда достаточно серьезно, в начале 90-х, по-моему, 91-й год был, он достаточно повлиял на некоторых наших тогдашних политиков, не буду их называть, может быть, даже отчасти на Бориса Николаевича Ельцина, который мог снимать трубки, говорил, ты там давай, не очень-то, помоги, а то мы сейчас я такую автономию устроим в этом Крыму. То есть тут вот целый сгусток противоречий и отчасти неопытности тогдашней российской власти. Можно было ее простить за то, что было отнюдь не до Крыма тогда, Российской Федерации, но если бы сейчас отмотать пленку назад, наверное, можно было бы найти общий язык и с тогдашним крымским руководством, которое недолго, слава богу, просидело, и Мешков, и Цеков. Цеков, по-моему, сейчас член Совета Федерации от Крыма. Вот. И найти какую-то удобоваримую формулу, чтобы крымские татары получили свою автономию, пусть национальную автономию на Крымском полуострове. Не пошли на это, в результате болезнь осталась, она не рассосалась. А сейчас нынешние действия только усугубляют эту болезнь, эту трагедию, в общем-то, совершенно нормально народа, который гордится своими историческими корнями, своей землей обетованной, откуда он вышел родом.
Валерий Алексеевич, вот мы помним, что в Болгарии и в некоторых республиках Югославии там был такой специальный процесс вот славянизации, там все тюркские имена заменяли на славянские, чтобы как-то размыть эту вот саму национальность, память о турецком владычестве. Может ли такое теперь Кремль и нечто подобное организовать и против крымских татар?
Тут в нашей стране трудно чего-то не предполагать. Мало ли чего, какому в голову придет министру, чтобы доказать свою преданность, он может придумать и это, кто их знает. Поэтому не хотелось бы, чтобы вот до этого дошли. И так шишек себе набили. Будь здоров, что пальцем у виска многие крутят, когда смотрят на политику нашего государства в той же Европе и в других странах. Поэтому до этого, я надеюсь, все-таки дело не дойдет, но попытки могут быть ретивых чиновников, желающих сделать себе политическую карьеру, не менее блестящую, в кавычках, чем у госпожи Поклонской, которую, знаете, никто не знал 2 года назад, а теперь она уже чуть ли не в Государственную Думу собралась аж без этого, как без праймари. Поэтому, я думаю, может быть, было бы неплохо политическую карьеру в Государственной Думе мало кто сделал. Я видел, как ходил тоже Александр Иванович Лебедь, когда стал депутатом Госдумы, царствие ему небесное, но он не был никому не интересен, так и госпожа Поклонская. Может быть, там какой-то более толерантный появится человек. Но это уже не наши проблемы. Вот. А что касается возможностей попыток пытаться русифицировать вот эту часть крымских татар, которые в силу разных причин начали сотрудничать с властью, я тут с Джамилевым, конечно же, просто напомню, что есть один крымский татарин, вице-премьер, по-моему, в правительстве Крыма. Ну, пошел человек работать. Да ради бога, ну ты тогда, хоть если работаешь там, ты работаешь на благо, в том числе и крымского татарского народа. Ему что, нравится подобного рода акции по поводу запрета вот этого Менжлиса? Наверное, мог бы сделать какой-то более демонстративный шаг и уйти из состава руководства Крыма. Ну, видать, кишка слаба, не знаю почему. Я все-таки вижу вот в этой глупости, откровенной глупости, расколоть крымских татар на несколько кусков и нам, обычным гражданам, через известные каналы, в известных программах показывать, что вот где все они тут за Путина, все они тут за Кремль, за его многонациональную миролюбивую политику, как раньше это говорили. А что там какие-то есть маргиналы в лице Менжлиса, господина Джамилева, дай бог ему здоровья, Чубарова и прочих людей, которые находятся уже не в Крыму, к сожалению, вынуждены оттуда были уехать, с насиженных мест согнали людей. Поэтому вот это будет. К этому надо быть готовым, в том числе руководителем Менжлиса. А организационно, я думаю, всегда можно придумать иную форму. Тем более тут нет в Минюсте регистрации Менжлиса крымского татарского. народа. Нет, нет такой организации. Как вы можете запретить то, чего нет? Значит, люди придумают иную форму, могут, по крайней мере, с тем, чтобы никто их, так сказать, ну, не запрещал их деятельность. Общественную деятельность, деятельность, связанную с воспитанием людей, своих детей, с сохранением своих обычаев, языка, обучения и так далее. Поэтому тут, конечно же, приходится, видимо, достаточно не просто придется людям, которые считают себя крымскими татарами. Очень непросто.
Рассказывал Валерий Хомяков, с ним беседовал Владимир Карамурза. А программа «Время свободы интервью» на этом завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Валентин Барышников. А я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.